Глава 9. Корабль был в плохом состоянии. Он боком плелся вдоль берега. Туда на гальку уже высыпала команда Эрока, чтобы посмотреть, что происходит. Корабль тяжело кренился на бок и уходил глубоко под воду, куда глубже, чем ему полагалось. Планшир с поврежденной стороны находился всего в 10 сантиметрах над поверхностью моря. «Это Драккар Слагара!» — выкрикнул один из скандианцев, узнав волчью голову на бушприте. «Что он тут делает?» — недоуменно спросил другой. «Когда мы поплыли в Орлуин, он сидел себе спокойно в Скандии!» Уилл прибежал со стороны скал. Там он развлекался тем, что кидал в воду щипки. Он увидел, как Ивенлин спускалась на берег и присоединился к ней. Под влиянием новых событий ее раздражение было забыто.
«Откуда пришел этот корабль?» — спросила девушка, и Уилл пожал плечами.
«Понятия не имею. Я был там, у скал. Поднял глаза, а он уже тут». Теперь Драккар подошел совсем близко. Матросы выглядят изможденными, осунувшимися. Он видел, что в корпусе не хватает нескольких досок, а вместо мачты, которую разнесло в щепки, торчит неровный обрубок. Это же заметили скандианцы, сгрудившиеся поблизости, и принялись бурно обсуждать. «Слагар!» — выкрикнул Эрок. «Откуда, черт возьми, ты выбрался?» Дородный мужчина, который стоял на корме у руля, приветственно помахал рукой. Он выглядел очень уставшим и явно счастлив, что добрался до гавани. Один из матросов стоял на носу корабля. Он бросил конец тяжелого троса людям Эрока, ждавшим на берегу. Вскоре 10 схватились за канат и принялись тянуть Драккар, помогая ему преодолеть последние несколько метров. Гребцы благодарно откинулись на скамьях, не в силах даже поднять тяжелые весла из резного дуба, и те оставляли за собой длинные следы на воде, то и дело вращаясь в уключенных и с глухим стуком ударяясь о борта корабля. Корабль килем проскреб по гальке и остановился. Он сидел в воде глубже, чем волчий ветер, и потому не смог забраться так далеко на берег. Нос ткнулся в грунт и накрепко застрял. Люди начали спускаться с палубы. Они с трудом переваливались через фальшборт и падали прямо в воду. Гребцы с трудом доковыляли до сухой земли, растянулись с усталыми стонами на жестких камнях и песке и затихли, точно убитые. Одним из последних спустился на берег капитан Слагар. Борода и волосы его были всклокочены и покрылись солью, точно инеем. Глаза покраснели, взгляд был затравленным. Он приблизился к Эрку. Странно, но они не поприветствовали друг друга обычным для моряков способом, схватив друг друга за плечи. Уилл понял, эти двое друг от друга не в восторге.
— Что ты делаешь тут в это время года? — спросил Эрок Слагара.
Тот удрученно покачал головой.
— Это нам еще повезло, что мы здесь оказались. Мы были в 2 днях пути от Халасхольма, когда нас застигла буря. Волны огромные, размером с замок, и ветер прямиком с полюса. Мачта сломалась в первый же час, и мы никак не могли ее снять. 2 людей на этом потеряли. Она все била и била по ватерлинии, и мы не успели от нее избавиться, как она проткнула дыру в обшивке. Одну каюту затопило, мы и заметить не успели, и в 3 других началась течь.
Драккары хоть и выглядели как открытые шхуны, на самом деле были очень крепкими, во многом благодаря особому устройству корпуса. Все пространство разделялось на 4 водонепроницаемых отсека под главной палубой и 2 между нижними галереями для гребцов. Именно благодаря прочности этих отсеков судно держалось на плаву, даже если его захлестывали огромные волны, бушующие в бурепенном море. Уилл перевел взгляд на Эрока. Он заметил, что, услышав слова Слагара, этот коренастый мореход нахмурился.
«А что вы вообще делали на море?» — спросил он. «Время для путешествий не самое подходящее».
Слагар взял деревянный кубок с бренди из рук кого-то из людей Эрока. Матросы Эрока разносили воду своим изможденным соплеменникам и даже обрабатывали раны, которые те, судя по всему, получили, пока буря швыряла их корабли с стороны в сторону. Слагар принял подношение как должное И Эрок слегка нахмурился. И снова Уилл почувствовал, что между двумя капитанами нет ладу. Слагар рассказывал о своих злоключениях с какой-то враждебностью, как будто за что-то оправдываясь. Он выпил половину кубка одним длинным глотком и вытер рот тыльной стороной ладони, а затем ответил кратко.
«В Халлосхольме погода прояснилась. Я подумал, нам хватит времени, чтобы перескочить через пояс бурь».
Эрок недоверчиво уставился на него.
«В это время года? Ты что, спятил?»
«Я подумал, мы успеем», — повторил Слагар упрямо, и Уилл зареметил, что глаза Эрока сузились. Коренастый ярл понизил голос, чтобы его не слышала команда. Слова разобрать могли лишь Уилл с Ивенлин.
«Черт тебя побери, Слагар!» — с горечью проговорил он. «Да ты просто хотел пораньше начать сезон набегов!»
Слагар злобно уставился на него.
«А что, если так? Я капитан, и решать это мне. Только мне, слышишь, Эрок?»
«Твое решение стоило двум морякам жизни», — заметил Эрок. «Двум морякам, которые поклялись подчиняться тебе, какими бы глупыми ни были твои решения.
Да любой, кто пробыл на море больше 5 минут, знает, что пересекать море еще не пришло время».
«Было затишье», — возразил собеседник, и Эрок негодующе фыркнул.
«Затишье! Они всегда наступают, эти затишья, и длятся день или два, но этого недостаточно, чтобы пускаться по морю, и ты это знаешь. Будь ты проклят со своей жадностью, Слагар!»
Слагар выпрямился.
«Не тебе меня обвинять, Эрок. Капитан владеет своим кораблем, и тебе это хорошо известно. Как и ты, я волен выбирать, когда и куда мне отправляться», —
он говорил громче Эрока, и Уилл почувствовал, что слова его были пустым бахвальством.
«Я приметил, что ты не помог нам в войне, с которой мы только что вернулись», — Эрок презрительно взглянул на Слагара. «Ты охотно остался дома, а потом попытался проскользнуть незамеченным и снять все сливки, пока наши капитаны не отчалили».
«Таково было мое решение», — повторил Слагар. «И решение, как оказалось, мудрое...»
В его голосе зазвучала издевка.
«Что-то я не заметил, чтобы ты вернулся с добычей, а, ярл Эрок?»
Эрок подошел к нему на шаг ближе. В глазах его засверкала угроза.
«Следи за словами, ты, подлый вор! Мои друзья остались там!»
«И не только друзья, насколько я слышал!» — засмеялся Слагар. «Рагнак тебя не поблагодарит за то, что ты бросил там его сына!»
Эрок отступил назад в крайнем изумлении.
«Гронелла захватили в плен?»
Слагар покачал головой, удивляясь недостатку самообладания у собеседника.
«Не в плен!» «Я слышал, его убили в битве в Колючем лесу. Нескольким кораблям удалось вернуться в Скандию до начала штормов».
При этих словах Уилл быстро поднял взгляд. Волчий ветер последним покинул берег Орлуина. Матросы все еще ждали возвращения Эрока, когда остатки злосчастной экспедиции Хорта один за другим вернулись на берег и затем отчалили. Позже Уилл слышал, как команда «Волчьего ветра» обсуждала битву в Колючем лесу. Двое рейнджеров, один худой и седовласый, другой высокий и молодой, стояли во главе королевского войска, которое наголову разбило армию скандианцев, когда те пытались обойти главные силы Дункана с флангов. Уилл сердцем чувствовал, что это были Холт и Джилан. Эрок печально покачал головой.
«Гронал был славным человеком. Нам будет его очень не хватать».
«И Рагнаку тоже. Он поклялся Вал, что уничтожит Дункана».
«Этого не может быть», — нахмурился Эрок. «Этой клятвой клянутся только, когда хотят наказать предателей и убийц».
Слагар пожал плечами.
«Он верховный ярл и волен делать, что захочет. А теперь, ради всего святого, ответь, есть ли на этом клятом острове хоть какая-то еда? Наши запасы уничтожило море».
Эрок, все еще под впечатлением от услышанных новостей, заметил Уилла и Ивенлин.
«Разведите огонь», — приказал он им. «Людям нужна горячая пища».
Эрок был зол на то, что Слагару пришлось напоминать ему о долге гостеприимства. Этот капитан ему не нравился, но его люди, после всего, что им пришлось пережить, заслуживали помощи. Эрок грубо толкнул Уилла по направлению к хижинам. Юноша побежал, и Ивенлин последовала за ним. Уилл нутром чуял недоброе. Он понятия не имел, что такое клятва Вал, но одно знал наверняка. Теперь сохранить личность Ивенлин в тайне было делом жизни и смерти.